Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Церкви «Христианская жизнь» Алексея Клименко.
Мы продолжаем читать книгу «Деяний». Мы будем еще это служение и следующее о метафорах Духа Святого говорить. Это очень важно по той простой причине, что они более широко дают нам возможность подойти к моменту переживания того, что нам нужно переживать. Давайте прочитаем первые стихи второй главы. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Фактически мы второй раз читаем эти же строки, потому что они очень важны. И по какой причине? Ну, их можно еще, в принципе, 10 собраний читать, и актуальность не упадет. Понимаете, вот сегодня у нас какие-то завышенные ожидания от реальности, и мы живем в таком обществе, в котором ожидания очень завышены от реальности. Все должны быть и продуктивными, и делать свой бизнес, и в то же самое время где-то на пляже постоянно загорать. Да, все должны работать 24 часа 7, быть суперпродуктивными, даже не 24/7, а работать за десятерых и в то же самое время не успевать. Да, мы живем в каком-то фантазийном мире, который вот с одного сайта одни фантазии, с другого сайта другие фантазии. И понимаете, мы это все фантазерство переводим в Священное Писание. И мы хотим быть такими же духовными, как апостол Павел, например. Да, и там вот мы мним себя Павлом. В этом, в принципе, ничего плохого нету. Но надо сначала пострадать и пожить столько, сколько Павел, а потом мнить себя Павлом. Правда же? Ну, в жизни, в принципе, так и происходит. Сегодня там красивые мальчики и красивые девочки весело бегают где-то там на видеоблогах и учат, как надо жить. Да, вот в Инстаграме там красивые люди нам постоянно рассказывают какие-то сказки. И хочешь задать один вопрос. Ты сколько вообще всем этим жил, друг? Сколько времени ты провел, занимаясь тем, о чем ты говоришь? Потому что правило 10 тысяч часов никто не отменял, да, вот тем отличается мастер от немастера. Это 10 тысяч часов осознанной практики. Там, в Японии, если говорить о Востоке и все-таки о восточном менталитете, из которого пришло Священное Писание, ну вот есть такой фильм про мастера, который делает суши. У него один магазин, и, по-моему, у него ученик учится варить рис 15 лет. Да, то есть те суши, которые мы с вами едим везде на территории нашей страны практически, это не то, что называется суши. И там ему задают такой вопрос, как бы, ну а вы хотите открыть второй магазин? Он говорит, нет, не хочу. Потому что как бы преемников особых нету, а как бы открою магазин с моим именем, а там не те суши будут делать, и я умру от стыда. Вот, понимаете, этого человека можно послушать вот про то, как делать суши. Но 15 лет варить рис, я думаю, я не буду, чтобы научиться делать суши. У меня нет такого яростного желания научиться делать суши. Но мы живем в такой культуре, понимаете? И вот даже читая эти строки, может создаться такое впечатление, что там вся церковь в духе так летала. Да, и там и языки у них над головой были, и все они там пророчествовали и бегали. Понимаете, ну давайте будем говорить очевидные вещи, потому что в нашем обществе их надо проговаривать. То, что описываются кульминационные события на страницах Священного Писания, в реальной жизни, даже в первой церкви, так часто не происходило. Потому что самые большие страдания, которые мы с вами испытываем, это страдания по неправильным причинам. То есть, когда мы пытаемся в своей жизни осуществить то, чего не может быть. И вот день Пятидесятницы был, действительно была рождена церковь, было чудо, да, вот Святой Дух сошел, Но, понимаете, ведь книга Деяний затрагивает достаточно большой исторический период. Мы же с вами понимаем это. Но нигде больше эти события не повторялись на страницах этой книги. Не правда ли? Поэтому, когда мы берем вот, и цепляемся за один какой-то конкретный отрывок из Священного Писания, пытаемся на нем построить всю свою жизнь и выйти на этот опыт, ну, понимаете, мы пытаемся выйти на то, чего не существует. Это вот у меня друзья-каратисты, которые там по 30-35 лет занимались, они тоже рассказывали свой опыт. Ну, мы смотрим Священное Писание и пытаемся это повторять, а они смотрели опыт вот голливудских фильмов, да, которые в 90-х вначале появились, как там люди летали, там ногами какие-то бетонные стены прошибали, дрались там бесчетное количество часов и замертво не падали. И вот как бы они в своей жизни попытались это все воплотить. Сейчас, после стольких лет практики и ума, они говорят первое на тренировку, когда человек приходит, они говорят: ребята, мы вас учим тому, чтобы вы не получили те травмы, которые получили мы. Не надо так делать. Да, нужно по силам осваивать те навыки, которые у нас есть, их развивать, и по мере вот, как бы, того, как навыки будут формироваться, уже что-то пытаться делать. И вот то, что сегодня вот этот парад несуществующих вещей даже в христианстве происходит постоянный, ну, это, по крайней мере, ну, как сказать, вроде как время идет, а мы ничему не учимся. Это то, что я очень хотел сказать. Понимаете, вот опыт, который мы видим в начале церкви, он не повторяется нигде, даже вот на протяжении Священного Писания. Почему? Потому что, ну, таких вот великих событий реальных в нашей жизни не может быть много. Но то, чего может быть много, мы можем опираться на этот духовный опыт и делать какие-то шаги, которые, ну, необходимо делать. Здесь речь идет о духовных дисциплинах. Там, вот, мы будем обсуждать опять, скажем так, здоровых оснований, на котором должна развиваться церковь и развиваться христианская жизнь. Да, это вот в Деянии уже в конце второй главы, где там 42-44 стих, да, чем занималась первая церковь. Они встречались, преломали хлеб, молились, поклонялись, служили. То есть какие-то вещи, которые постоянно надо делать. Но все остальное, оно появляется в нашей жизни по мере того, как мы жизнь происходит. И пытаться ее как бы увеличить, селитры подкидывать, да, чтобы у нас арбузы побольше росли. Ну, арбузы, может быть, вырастут, но мы их не едим, правда же, мы их даже не покупаем. Что мы знаем, быстро даже арбузы не растут, и если мы чего-то хотим такого в жизни заполучить. Если посмотреть вообще на первую церковь, да, вот то, что записано в книге Деяний, это некие такие, ну, скажем так, кульминационные моменты. А сама церковь, она же развивалась совершенно как бы по-другому. Поэтому и мы, когда мы думаем о духовных вещах, мы должны как-то поспокойнее об этом думать. Да, то есть суть того, что человек вообще, вот если говорить о богословии, да, вот, что значит быть исполненным Святого Духа? Это значит быть способным полностью быть самим собой. Да, вот если мы определяем грех как потеря контакта с Богом, как с источником жизни, и потеря контакта с собственной глубиной, да, вот, это то, что произошло через грехопадение, то даже на этом уровне, очень глубинном, да, вот, преодоление греха или духовное наше состояние, это значит быть в постоянном контакте с Богом, как с источником жизни, мы об этом сегодня поговорим, и быть в контакте со своей чистотой, глубиной и учиться из нее жить. Вторая вещь. В греческом тексте, да, хамартия, вот это слово, которое используется чаще всего для греха, образ этого слова – не попадание в цель, то есть неспособность быть самим собой. То есть вот я стреляю куда-то, не могу попасть по разным причинам. И вот переводя это, ну, как бы на самих себя, это значит, я не способен делать то, для чего я предназначен. Поэтому быть в духе – это быть способным делать то, для чего я предназначен как человек. Жить, любить, служить, заботиться, да? Не выпадать из реальности, совершать какие-то иногда героические поступки, жертвенные поступки. Но это не значит, что мы там будем как Илия бегать да, быстрее колесниц там, по Москве. Там общественный транспорт нам больше не нужен. Я сегодня в духе да, на работу лечу сам. Быстрее метро. То есть это все классные вещи, о них можно помечтать, но... Все намного проще в жизни, и это хорошо. Потому что не надо обременять себя тем, чем, в принципе, не надо себя обременять, иначе у нас будут страдания по неправильным причинам, которые невозможно исцелить. Что мы говорили на прошлом богослужении? Что вот образ Духа, который мы с вами исследуем в Ветхом Завете прежде всего, первое – это вот это формирование народа, нового народа или оживление поля сухих костей. И действие Духа открывается, наверное, в двух таких очень важных плоскостях. Первое – появляются люди, которые становятся как пророки в Ветхом Завете, то есть, которые знают Бога, которые могут с Ним взаимодействовать, которые могут быть проводниками Его намерений, Его дел, Его слов. Происходит национальное объединение, и у людей в сердце меняется отношение к Богу и отношение к закону. Ну вот, как Павел об этом просто написал в Новом Завете, в Римлянах 6:18, «Благодарение Богу, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которое приняли». Да, вот от сердца стали послушны. Или как вот Иоанн об этом напишет, «Заповеди его не тяжки». То есть истина перестает нас затруднять. Она перестает нас пугать, она перестает нас напрягать. Хотя иногда жить истиной, ну, действительно сложно и страшно. Второе, что происходит стирание вот этих условностей общественных, ну, границы между мужчинами и женщинами, то есть появляется уважение между отцами и детьми, исцеляются отношения между язычниками и Богом, избранным народом, да, вот появляется вот эта территория любви, территория Царствия Божия, где все люди возлюблены Богом, приняты Богом, и между нами нет никакой разницы. И все мы наделены одинаковыми божественными благословениями. Нет никого, кто наделен больше, нет никого, кто наделен меньше. Как апостол Петр об этом сказал, мы об этом говорили несколько раз. Он говорит, что мы приняли равно драгоценную веру, то есть веру одинаковых возможностей. Потому что сегодня тоже мы живем в век вот этих как бы интернет-спекуляций, что есть какие-то люди, у которых есть как бы столько Бога, ну, просто ни у кого так много Бога нет. И хочется спросить, вы, друзья, как Святого Духа по частям получаете, по дозам, по пробиркам? Потому что если это личность, он как бы либо есть, либо его нет. И Бог либо в моем сердце весь, либо его там просто нет. Его нельзя получать по частям. Он может влиять на меня дозированно, но он точно внутри меня весь есть. Это люди в церковно-приходских школах, они же библейские учат на первом курсе. Ну, как бы об этом даже говорить неприлично среди святых, потому что это все уже должны давно все выучить. И сегодня мы поговорим о трех метафорах. Это Господь, Мать и Судья. Они очень важны. Я еще раз хочу сказать, почему важно, почему мы заходим так вот, может быть, неестественно, с Ветхого Завета. Потому что, когда мы размышляем о Боге, нам мало думать о Боге, нам нужно его переживать, чувствовать. И вот ценности, они укрепляются по мере того, как мы их чувствуем, переживаем на глубоком каком-то уровне и осуществляем в том, как мы живем. Больше никакими способами они не проживаются. И одно дело, ну, например, прочитать стих, который мы сегодня с вами читаем. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Ну, вот как бы лаконично в Новом Завете написаны вот эти, сколько тут на русском языке, 9 слов. Но если мы заходим через Ветхий Завет и понимаем, что вот вообще Пятидесятница, свобода, это понятие довольно обширное, это понятие включает в себя исход. Да, вот как исход, как при исходе через сверхъестественные действия Духа Божьего и Бога самого. Весь Израиль был освобожден, да, из-под египетского рабства. То есть люди, которых не имели никаких сил, ресурсов и умений, не спровергнуть ту империю могущественную, которая держала их в плену. Да, вот произошло чудо освобождения. Вот о такой свободе идет речь. Это не просто мне свобода там, ну, поясничать, я не знаю, там, быть юродивым, там, поддаваться всем своим чувствам и проявлениям, которые я могу найти в своем сердце, потому что сегодня свобода именно так трактуется. Да, там, не знаю, аутентичность еще говорят. Да, то есть я могу себе позволить делать все, что мне заблагорассудится. Типа я свободен. Друзья, это вообще не про то. И заходя через вот эти метафоры, через Ветхий Завет, мы начинаем понимать, о чем вообще идет речь. А свобода, она очень большая здесь, потому что это свобода от всего негативного влияния на нас, которое только на этой планете и во всем духовном мире возможно. Потому что мы с вами исповедуем и празднуем это в Пасху, что сегодня не осталось никаких злых сил, которые могут реально держать нас в плену. Вот о какой свободе идет речь. Что сегодня нет ни одной причины, по которой я и вы можем быть несвободны. И метафора вот «господин», «Господь» – это очень важная метафора, потому что она об этой победе и говорит, что Дух воскресшего Христа или Дух воскресения, Он на нас. Там в послании к римлянам, в 6 главе и в крещении мы исповедуем себя, как оживших из мертвых. Да, вот есть такое слово, которое мы читаем, римлянам 4, там, в 6 главе, «как ожившие из мертвых». Вот это отсылка к этому очень важной метафоре, что Дух действительно Господень, Он Господь, Он освободитель. Сегодня не остается ни одного врага, в плену которого мы можем находиться. Это значит, что никакие там проклятия, колдовство, привороты, завороты, перевороты, подвороты, тупики, там я не знаю, что еще, куклы Вуду, ничего нет, что может удерживать нас в плену. То, что удерживает нас в плену, это наша голова. И то, что накопилось негативного в нашей душе, те представления, которые мы унаследовали. Вот насколько это важно. Но тот факт, что мы свободны, не отменяет очень важной динамики, потому что мы читали с вами книгу «Исход». Если вы не читали, прочитайте. Очень занимательная книга. Она показывает то, как сложно жить свободному человеку. Это настолько сложно, что апостол Павел, когда он пытался описать вот греховный опыт, который царствует в христианской жизни, он именно эту метафору и взял, да, в 11 главе послания Коринфянам. И он ссылался прямо на опыт исхода, потому что одно дело, когда Господь освободил нас от всех врагов извне, но, понимаете, мы столько внутри себя врагов пригрели, что вот этот опыт свободы внешней должен зайти к нам вовнутрь. И тут уже совсем другие правила работают, потому что Господь с корнем из нашего сердца вырывать ничего не будет. Он может. Но для нас это будет смерть. Так же, как любые перемены для нас смерть, как появление точек зрения новых в нашей жизни, это смерть. Реальная смерть такая маленькая. Потому что мы прилепляемся к тому, что мы думаем, к тому, что мы чувствуем, к своим каким-то вот темам, да, темкам, подтемам. И когда их начинают забирать, для нас это вот как маленькая смерть. И в этом смысле мы говорим, что Господь дает нам свободу от власти смерти, от принуждения греха, от всех злых сил. Они могут оказывать на нас влияние, это безусловно, но по мере только той, сколько места в своей жизни мы им дадим. Да, то есть мы сами их к себе пускаем. Поэтому, когда мы исповедуем, что Господь, Дух Святой – это Господь, или а где Господь, там свобода, мы говорим очень большую вещь. Она просто должна разорвать нам мозг по-хорошему. Что сегодня нет ни одной причины, по которой какие-то злые силы могут на меня действовать. Или оставаться непобежденными в моей жизни. Это выводит нас к потрясающей вещи, о которой в Новом Завете очень много говорится – что любовь изгоняет всякий страх. Потому что это освобождение приходит к нам через любовь. Любовь Божью в Иисусе Христе. Да, ведь мы тоже это исповедуем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да? И вот вам одна только метафора. И если ее разворачивать, например, как? Свобода не просто свобода делать, что хочу, а свобода, когда сегодня не остается никаких непобежденных сил зла. Представляете, сколько тут места для нашего воображения? Чтобы молиться, чтобы в это вживаться, чтобы этому радоваться. Ведь в чем сложность? Мы вот на уровне мысли какие-то вещи делаем, но мы вообще не используем свое воображение. И вот свою эмоциональную плоскость, говоря о святых вещах. И метафоры помогают нам это делать. Почему там мы читаем такие долгие, там, и Иезекииля, и Иеремию? Потому что вот читали мы сегодня Иеремию, да, 31 главу. Там столько мотивов для воображения. Просто посидеть и это представить и порадоваться этому. Представить, вот как бы это выглядело сегодня. Были ли в моей жизни такие моменты, которые можно сравнить с тем, что было записано в Иеремии 31 главе? Понимаете, и вот это вот священное воображение, как его называют, это очень важная часть наших молитвенных практик. Если вам как бы на молитве скучно, попробуйте внести немножко динамики. Откройте какой-нибудь текст вот такой, да, восстановление. Возьмите его, почитайте, подумайте о себе, попробуйте вчувствоваться в это и потом прославить Бога за это. Это очень такая хорошая вещь. Почему? Потому что мы задействуем не просто вот наш интеллект, а все остальное отключаем. Мы задействуем еще и все остальное в этом во всем. Потому что тогда, когда мы будем слышать слова «Бог тебя любит», они будут радовать нас больше. Потому что это будет не просто какая-то мысль, да, которая вот, если она остается мыслью, и нужно постоянно усиливать. Нужно какие-то картинки показывать, видео показывать, пастору как-то с особой яростью и какими-то эмоциональными окрасами об этом говорить. Но это все равно все не то, потому что это внешне. Это моя тут драма перед вами про то, что Бог кого-то любит. Но это опять-таки моя драма, она может быть совершенно бесполезной. А вот одно наше сидение перед Господом и вот представление какой-то очень важной ситуации, которая произошла в Священном Писании, потом мы находим ее в своей жизни и приходим к какому-то переосознанию своей личной истории. Вот она, вот в это «Господь тебя любит» добавит больше. Да, потому что оно придет изнутри, это будет нашим личным переживанием, связанным с нами. Потому что ведь что, когда мы там говорим, например, ну, я не знаю, жена меня любит. Я в это «любит» вкладываю все ситуации, которые я знаю, в которых она меня любила, правильно? Или там, я говорю, Сергей Анатольевич, мне как родная мама. Да, вот я все, вот, покой души моей. Это вот я складываю все, что Сергей Анатольевич для меня сделал, и все. Я произношу Сергей Анатольевич, и все, я счастлив. Понимаете, но если я буду вот говорить просто Сергей Анатольевич 500 тысяч раз, от этого для вас ничего не изменится, правда же? И вот здесь с духовными вещами все то же самое. Тут важно не просто называть эти слова, произносить эти слова. Здесь нужно пройти вот как бы за них, с изнанки зайти и посмотреть, а что, на что эти слова показывают. И поэтому вот эти метафоры, особенно Ветхий Завет, он очень важная часть Священного Писания. Именно через вот эти картинки, истории, драмы, события из жизни, которые для нас очень-очень понятны. Да, потому что вот есть у вас дача, да, ну, как бы не могли вы ездить туда 10 лет, да, у вас там все поросло таким бурьяном, уже просто из травы асфальт вырос. Да, и вообще туда ехать не хочется. И потом вот вы приезжаете вдруг на 11-й год, а там все цветет само собой, а? Представьте, и картошечка, и помидорчики, да, и курица уже растет сразу в пакетиках, шашлыки уже жареные, готовые, ароматы, да, вот приезжаешь, думаешь, вот это да, вот это жизнь, велик Господь, и хороша моя дача. Это вот фактически то, что Бог обещал на земле, на которой народа не было не 10 лет, а 70 лет. Вы когда-нибудь видели развалины, которых не было 70 лет там людей? Это же вообще, то есть ты стоишь рядом, и ты думаешь, сколько труда нужно вложить, чтобы это все ожило. И вот образы восстановления, образы Святого Духа в нашей жизни и того, вот, что делает Господь в нашей жизни, чаще всего именно в таких красках и описывается. Для чего? Что нам это очень понятно, как людям. Но когда мы читаем вот эти формулы, очень короткие, в Новом Завете, мы даже не знаем, что с ними делать порою. И вот в этом смысле Ветхий Завет и метафоры нам в помощь. Вторая метафора, это очень важная метафора, хотя она может быть необычной, но как бы в современном обществе это уже не так страшно. Это метафора, материнская метафора. Дух Божий как мать. Ну, там в культуре в нашей, например, после там крестовых походов, сформировалось немножко по-другому, да, поклонение Матери Божией, да, но мы сейчас это обсуждать не будем. Мы возьмем другой момент. Что когда мы говорим о Господе как о великом воине, как об освободителе, здесь может потеряться вот какой момент. Момент именно любви, милосердия, заботы. Поэтому вот эти материнские образы, да, вот, например, ну, для Павла, Святой Дух – это животворящий Дух, прежде всего, там, в 15:45. Для Иоанна Параклет, Дух Святой – это тот, который по-матерински привечает, обнимает, утешает, находит нужные слова. В еврейском, ну, в частности, в псалмах, Божья любовь определяется таким словом, как хесед, да, это материнская любовь, по-другому можно коротко сказать, чтобы не усложнять термины. Потому что, ну, когда речь идет только вот о каком-то, ну, о мужестве в таких вот силовых его проявлениях, часть нас остается, ну, скажем так, неоформленными. Потому что нам хочется материнской любви, нам хочется понимания, нам хочется, чтобы нас пожалели. И в каком-то смысле, когда мы говорим «Святой Дух», как Господь, используем эту метафору, мы говорим о том, что Он побеждает всех внешних врагов. Да, вот не остается сил, которые держат нас в плену. Когда мы говорим о метафоре «Господь как Матерь жизни», мы говорим о том, вот на что ссылался Иисус, да, что вот женщина, она рожает, терпит скорбь, но потом, когда рождается ребенок, да, то есть это то, кто дает нам жизнь. Ведь кто такая мать? Она дает нам жизнь и сама остается живой. Для чего? Чтобы вскормить нас, согреть нас, эмоционально оформить нас, воспитать нас в обществе, в котором писался Новый Завет. Веру передавали матери. Да, отцы там за драконами гонялись, церкви строили. Там, ну, Тимофей, да, вот бабушка ему веру там передала с мамой. Мужиков не было, мужики драконов ловили. Некогда было этим заниматься. Вот почему в каком-то смысле, да, вот мы с вами должны развивать обе половины, быть сильными и там чувственными. У кого-то что-то больше получается, у кого-то что-то меньше получается. Но вот, по крайней мере, в Боге мы должны находить эту гармонию, что у Него есть достаточно силы, чтобы победить врагов, но у Него есть достаточно любви, мягкости и сострадания, чтобы освободить наш внутренний мир. Чтобы поплакать с нами, пожалеть с нами, побыть с нами, когда нам тяжело. Да, чтобы по-матерински сказать нам какие-то очень важные слова. И вот здесь образ именно внутренний, пробуждение к жизни и наделению любовью к жизни, это вот то, что мы подразумеваем, когда говорим, что Господь в образе материнском. Вот одна из святых дала такое вот видение этого процесса. Святой Дух, дающий жизнь жизни, движущийся во всем. Ты – корень всего творения. Ты смываешь всю нечистоту, освобождаешь от вины и перевязываешь и помазываешь раны. Посему ты светоносный и достохвальный, жизнь пробуждающая вновь и вновь все сущее. И это действительно очень такой важный образ, потому что для внутреннего мира нам нужно очень много нежности, очень много заботы, очень много трогательности. И в этом смысле, когда мы говорим о Святом Духе, мы знаем, что это Дух, который внутри изливает любовь Божию в наши сердца, правда же? Но, понимаете, живя в обществе, в котором мы живем, в постсоветском, вот, и привыкая с собой разговаривать на определенных тонах, слова, которые говорят нам Святой Дух, часто это слова, которые говорили нам папы, мамы, злые взрослые или раздраженные взрослые. И мы в духовной жизни себя не в какой-то любви, трогательности и уважении ведем, а мы так ругаем себя по правильным причинам. Иногда жестче, иногда не жестче. Если не ругаем, говорим, как тебе не стыдно там, да, вот сидит такой маленький, как тебе не стыдно, что же ты наделал. Вот таких очень много у нас товарищей внутри с нами разговаривают. И вот в этом смысле материнский образ, он очень важный, потому что он очищает наш внутренний мир. И то, как мы с собой общаемся внутри, это тоже должно быть отражением того, что Дух Святой изливает любовь Божию в сердца наши самим собой. Если мы говорим про любовь, да, вот, ну, в чистом, в таком подлинном ее смысле, она не может творить то, что мы иногда сами с собой творим, ради замечательных вещей. Да, вот просто задумайтесь об этом. Как вы с собой разговариваете? Или я с собой разговариваю? Что вы себе говорите? Там, когда не получается? Да, вот какие замечательные вещи вы себе последний раз говорили, когда у вас что-то не получалось? Поэтому вот этот материнский образ, да, вот, или вот вы испытываете чувство вины, да, вот все, кто рядом, вам сказали, что вы виноват, вот что дальше внутри происходит у нас? Когда мы просим прощения у Бога, перед каким Богом мы просим прощения, каким мы его себе представляем? Мужиком с дубиной, который, если неправильно попросим, сейчас этой дубиной нас и прикончит. Либо это какой-то, ну, действительно, образ такой добрый, светлый, чистый и готовый нам сострадать. Да, вот это очень важные вопросы, которые мы должны задавать себе в христианской жизни. И вот эти образы – это большие проводники в наш духовный мир внутренний. Поэтому вот материнский образ или метафора, она очень важна для нашей жизнедеятельности христианской. Потому что мы либо можем себя, знаете, вот как плеткой, семихвосткой внутри в христианство гнать и считать, что это Господь нас вдохновляет. Либо внутренние процессы могут иметь совершенно другой, очень приятный окрас. По внешнему все будет одинаково, внутри все будет разным. Поэтому вот метафора материнская, она такая очень важная метафора для нашего осмысления. И она как раз-таки уравновешивает и силу, и любовь. И третья метафора, о которой мы поговорим, которая тоже очень важна, это метафора судьи. Судьи по одной простой причине, что ведь что делает судья? Судья, он защищает правду. Он даже когда превращается с виноватым, он обращается с виноватым, если речь идет о судьях в Священном Писании, для того, чтобы его искупить и вернуть на правильный путь. Поэтому, ну вот, например, Святой Дух в Новом Завете, мы понимаем, да, вот что Иисус о нем говорил в 16 главе Евангелия от Иоанна, он читал такие слова, говорил, ну мы читаем, он говорил, «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ну, на небеса вознесся, ибо если я пойду, утешитель не пойдет, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И смотрите, что дальше. «И он придет и обличит мир о грехе, о правде, о суде». То есть вот это очень важный момент. Потом он расшифровывает. «О правде, что я иду к моему Отцу, что я Бог». Да, потому что Вознесение – это такой очень важный момент священной истории, когда Иисус возвращается в те реалии, из которых он пришел. Там, ну, сегодня мы конструируем из этого доказательства его божественности, но фактически он просто возвращается в те реалии, из которых он пришел, из которых все началось, вот, из которых весь мир функционирует. Правда? Какая правда? О правде... Подождите, о грехе, что не верует в меня. Давайте по новой. О грехе, что не верует в меня. И если мы ни во что не верим, то это самый главный грех. Мы отделены и от Бога, как источника жизни, и от самих себя, как от Божьих творений, созданных по Его образу и подобию, Его быть соработниками. О правде, что Он идет к Отцу, мы об этом поговорили. И о суде, да, ведь что говорит Иисус о суде? Что князь этого мира осужден. Он не говорит, что мы с вами осуждены. Он говорит, что самый важный суд – это то, что зло побеждено. В первом послании Иоанна 3:8 об этом немножко по-другому написано. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Вот он, этот суд, который должен над нами постоянно совершаться. И когда мы говорим о Боге как о судье, мы не говорим о том, кто, знаете, кого-то в ад отправляет, кого-то пожить еще оставляет, кого-то там, ну, плохо себя вел, а-та-та, а-та-та, пряники у тебя заберу, хорошо себя вел, пряников тебе надаю. Понимаете, но это как бы слишком очень поверхностно. Потому что речь идет о том, что Иисус бьется за каждого из нас больше, чем мы сами за себя бьемся. Он отстаивает нашу исцеленность, нашу свободу и нашу, ну скажем так, принадлежность к местам, откуда Бог пришел и где Он находится, и куда мы должны вернуться, больше, чем мы в обычной жизни этого заслуживаем. И в этом разрезе, думая о нем как о судье, это очень важный момент. И первое, что делает судья, да, он изобличает ложь. Это очень важный момент. Помните, Иисус часто говорил, что я слова вот сейчас говорю вам, но они в вас не вмещаются. Придет Святой Дух, Он вас научит и наставит на всякую правду. И здесь очень важно два вот этих слова. Научит, то есть мы поймем правду, а потом Он нас наставит, то есть Он нас поставит на путь правды. Это то, что происходило в Исходе. Понять правду было не так сложно, как стоять в правде. И Святой Дух, Он не просто говорит нам, как должно быть, Он как бы закрепляет нас на этом пути правды. А вот этот процесс довольно противоречивый, скажем так. И вот тут, как судья, Он изобличает ложь, Он изобличает нежелание, Он показывает где-то моменты слабости. Но происходит это все по одной очень важной причине, что точка, в которую мы должны прийти, это свобода сынов славы Божией. Это единственная точка, в которую мы должны прийти. Потому что Бог, Он желает спасти и исцелить всех. И в жизни каждого Бог отдается на все 100%, чтобы эта реальность осуществилась. И Святой Дух, Он воплощает вот в метафоре вот этой судейской эти процессы. Но совершается это через правду. Вследствие этого наша христианская жизнь должна стать справедливой. В каком смысле? Что мы не поддерживаем греховные системы настолько, насколько это можно. И именно благодаря христианам и людям, ориентированным на любовь, в нашем мире нет рабства, например, да? Нет там разделения белой там, и цветной. Ну, где-то еще есть, но в принципе в нормальных каких-то реалиях всего этого нет. Почему? Потому что это вот социальная справедливость сейчас это называют. Вот, у нас это как-то все еще набирает популярность, там, а в других местах, где исповедуют христианство, это как бы уже давно такой термин, который в ходу лет 6, наверное, 7. Социальная справедливость. Почему, например, не укради, да, вот эти нравственные все требования? Потому что в Божьем Царстве, не может быть несправедливости. Нельзя пользоваться слабостями людей. Нельзя там тиранией заниматься людей, нельзя наживаться на людях, нельзя загонять людей в рабство. Почему? Потому что Богу эти вещи не свойственны. Божьему Царству, в которое мы идем, эти вещи не свойственны. Наша задача здесь по максимуму научиться жить этим царством. Особенно, если говорить о реалиях верующих людей. Вот почему Иакова, я в прошлое воскресенье говорил об этом. Да, у него очень важные моменты – это справедливость и отсутствие лицемерия, предпочтение одних людей другим. Потому что это первое, во что упирается Царствие Божие. Поэтому, как судья, он еще отстаивает справедливость, потому что мы, люди, созданы для того, чтобы жить, любить, действовать, переживать прекрасные моменты настолько, насколько это для нас возможно – и не быть обманутыми, разрушенными, как сам Иисус сказал, да, что вор приходит украсть, убить и погубить. Если мы ему в этом помогаем, мы Царствия Божьего не знаем. Вот почему Иоанн коротко это резюмирует. Он говорит, что тот, кто живет в ненависти к людям, в нем нет любви Божией, в нем Бога вообще не существует. Потому что нельзя быть в Боге и совершать такие поступки. Так нельзя жить. Потому что вот одно из значений параклет, да, вот слово, которое используется для Святого Духа в Новом Завете, это защитник, адвокат, по-нашему с вами говоря. То есть, по сути дела, Бог, Он работает с виноватым человеком, чтобы что-то там перевести к лучшему, как-то искупить ситуацию. Вот почему тема искупления, она очень важна в Новом Завете. Бог не просто наказывает виноватых, Он пытается их искупить, сделать не то, что невиновными, а вот как с Петром, да, он отрекся, да, это плохо, да, он понес наказание. Но в Божьей любви он воскрес в другую жизнь. Авраама Линкольна, да, сказали, почему вы не уничтожаете своих врагов, на что он сказал, я их уничтожаю, просто делаю их своими друзьями. И вот это очень важный принцип Божьего Царства. Да, мы боремся со злом, но по другим канонам. Потому что если в мире станет еще больше на одного человека, который зло борется со злом, это просто умножение зла. И вот это тоже такие тонкие моменты, которые мы в себе переосмысливаем. И это сознание Бога как судьи, правды, справедливости, что рождает? во всю историю Божьих людей рождает святое недовольство. Да, то есть мы понимаем, что в Боге так не может быть, что люди так не должны жить. И мы говорим, так больше жить нельзя. Ну или, по крайней мере, во мне, в моей семье, там вот, где я общаюсь, этого никогда больше не будет. И мы с вами становимся с этого момента, ну, настоящими верующими, как, в каком-то смысле. Мы говорим, что я отказываюсь от этих путей тьмы, и, по крайней мере, в моем присутствии, насколько я могу это контролировать, там, вот у меня дома, там, в месте, где мы собираемся как община, вот этой лжи, несправедливости, грабежа не будет, потому что у нас на земле, как на небе. И вот это наше подлинное предназначение, вот почему мы не можем просто закрыть глаза на мир и забыть о справедливости. Потому что одно из очень важных метафор Святого Духа – это судья, справедливый судья. Иисус, Он пришел, да, и вот очень многие акты Его были восстановления справедливости. И фактически ведь что Он исповедовал? Он говорит, Дух Господень на мне, да, чтобы Он исцелять, там, помазывать, освобождать, проповедовать лето Господне благоприятно. Это юбилейный год, год, который не праздник, который ни разу не праздновался в истории Богом избранного народа, потому что так сложно было его отпраздновать, потому что в этот момент должны были вернуть все имущество, которое потеряли по глупости. Да, вот, например, если я кому-то дал в долг, человек не отдал, я забрал его имущество за долги, через 50 лет я должен был ему вернуть обратно. То есть юбилейный год – это обнуление всего, что было сделано по глупости, недомыслию. Там, ну, можете почитать, об этом написано в Священном Писании, как должен выглядеть юбилейный год. И вот Иисус провозглашает именно это – освобождение человека от всех возможных последствий греха, неверия, глупости и разрушения. И вот это подобное восстановление мы и празднуем, когда наступает конец царствия тьмы. Потому что это вот юбилейный год оформляется в юбилейную жизнь. Самый большой юбилей, который можно в жизни отпраздновать. Не 55 лет, не 30 лет, не 33 возраста Иисуса Христа, да? А когда я вернул себе все, что было растеряно по неверию, по глупости или по злу других людей. И фактически мы с вами в нашей христианской жизни по этому вектору и двигаемся. Вот почему, как я часто говорю, вот что отличает как бы христианина зрелого от незрелого? Он не совершает ошибки, которые совершают люди глупые. Люди, которым не хватает какой-то веры практической, веры, которым, ну, люди, которым не хватает какого-то понимания. Это, в принципе, тем, чем отличается взрослый опытный человек от человека, который только начинает. Человек, который только начинает, классные теории, у него классные мечты, просто у него нет возможности поступать адекватно, своевременно. Поэтому все классно, но вот сама жизнь, она разбивает наши фантазии. И мы думаем иногда, что нас Бог наказывает, а это очень правильный воспитательный путь. Опять-таки, возвращаясь к метафоре освобождения из Египта, понимаете, вот этот путь очень долгий, нужно было пройти, потому что это очень важный показатель такой. Ведь на самом деле под руководством Господа происходил такой очень глубинный воспитательный процесс, в котором люди освобождались от вещей, которые их разрушают. И не все плохое, что происходит в нашей жизни, так плохо, как нам часто кажется. Конечно, это не хотелось бы, чтобы это происходило. Конечно, это не всегда легко. Но мы это поймем только, когда увидим это с другой стороны. Когда мы выйдем, станем свободны от каких-то вещей, которым нам мешали, мы повернемся, скажем, да, это было очень тяжело, но, наверное, я бы это повторил. Потому что без этого жить вообще очень плохо. Тем более, если нам там 20 лет, 30 лет, это замечательный возраст ошибаться, чтобы все неправильное от нас отклеивалось, потому что впереди еще вся жизнь. Сложнее всего, да, вот как говорили, умирал Петр Первый, он понял, что его жена его изменяет, а все соратники, они на самом деле бы не соратники, а просто на его идеях рубили бабло, и все. И он в ужасе умирал, понимая, что он вроде как империю строил, а все люди вокруг него просто классно жили и им пользовались. Понимаете, вот такая смерть, она действительно страшная. И как раз-таки вот когда наш путь земной заканчивается, все эти моменты обостряются, мы начинаем их по-другому понимать. И поэтому вот чем меньше в нас будет деструктивных вещей, которые мы понимаем, тем проще нам будет встречать вот эту точку вечности, ну и действительно входить в юбилейный год наш настоящий, когда все, что забрано грехом, дьяволом, злом, нашим неверием, глупостью, злом других людей, нам вернут обратно, плюс все прекрасное, что дарит нам Иисус. А, классно же. Да, это же очень круто. Ради этого стоит жить. Если ради этого не стоит жить, вообще тогда зачем жить? Да, вот собаки, они живут лучше. Они в тепле, мы их одеваем, кормим, поем, маникюр делаем, прическу делаем, да. Лучше еду выбираем. Мы тут в Ашане были, там женщина коту покупала продукты лучше, чем она себе покупала. Представляете? Зачем так жить? Это же трагедия. Когда коту я покупаю продукты лучше, чем себе. Поэтому вот когда мы думаем вот о таких духовных вещах, мы как-то свои стремления внутренние, ну, надо разогнать. И метафора – это очень хороший путь для этого. Поэтому мы радуемся тому, что Бог, Он действительно, как Господь, освободитель наш, как Отец, мы будем в следующее воскресенье об этом говорить, Он любящий, нежный, заботливый, как Мать, Он дает нам жизнь, и Он пробуждает нас в жизни, дает нам вкус жизни, любовь к жизни. И Он как судья, Он изобличает ложь, забирает из нас ложь, ставит нас на путь праведный. И это очень круто.